Это подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где за 60 минут вы становитесь умнее ровно на одну книгу. Мы отжали всю воду и рассказываем только самую суть. Мы не высказываем мнения, не тупим и не тянем резину. Только контент, только хардкор. Поддержать подкаст можно на Boosty и Патреоне. Ссылки в описании.
Давайте представим себе такую вот картину. Очень успешный академик, профессор в престижном университете, который, ну, просто хронически срывает абсолютно все мыслимые дедлайны.
О, да, классическая история.
Да, то есть его почтовый ящик просто переполнен там тысячи непрочитанных писем. Коллеги на него, ну, откровенно злятся из-за постоянных задержек по важным проектам. А где-то фоном его постоянно грызет такое тяжелое чувство вины.
Потому что времени не хватает вообще ни на что.
Именно. У него нет времени даже позвонить собственной матери. Он забывает продлить регистрацию на свою машину. И не потому, что он глупый или безответственный, а просто потому, что это, ну, еще одна задача, на которую физически не хватает минут в сутках.
Ага. То есть такой абсолютный временной коллапс.
Да, 100%. А теперь давайте представим совершенно другого человека, скромного офис-менеджера из Кливленда. Назовем его Шон. Так вот, Шону не хватает ни времени, ему катастрофически не хватает денег.
Совсем другая проблема, казалось бы.
Абсолютно. Его кредитные карты полностью исчерпаны, все счета просрочены, и вот он случайно выписывает необеспеченный чек, просто забыв о какой-то мелкой покупке типа на $22. И теперь он буквально боится отвечать на телефонные звонки.
Потому что боится, что это опять коллекторы звонят.
Да-да-да. И вот если так посмотреть со стороны, кажется, что между этими двумя людьми, ну, между профессором и офис-менеджером, нет вообще совершенно ничего общего. Разный статус, разные проблемы.
Разные ресурсы в дефиците. У одного время, у другого деньги.
Именно. Но данные, которые мы сегодня будем обсуждать, показывают нечто совершенно парадоксальное. Оказывается, их мозг работает абсолютно одинаково.
Как под копирку.
Да. Это состояние очень напоминает старый компьютер. Ну, знаете, в браузере которого открыто слишком много тяжелых вкладок. Мы кликаем мышкой, пытаемся открыть новый документ, но вентилятор начинает отчаянно шуметь.
И вся система просто намертво зависает.
Да, перестает реагировать на любые команды. Мы сидим и смотрим на этот зависший экран.
Слушай, эта метафора с перегруженным процессором, она просто идеально описывает то, что происходит в нашем разуме.
Ага.
Наше сегодняшнее глубокое погружение в материал как раз посвящено этой теме. Мы будем разбирать книгу Сендела Мулайнатана и Эльдера Шафира. Она называется «Дефицит. Почему так важно, когда чего-то не хватает?»
Прекрасная книга.
Да. Авторы доказывают очень крутую вещь. Дефицит ресурсов, будь то время, деньги или даже просто калории в еде, это не просто какая-то физическая нехватка. Это, ну, такое особое всепоглощающее психологическое состояние.
Которое, по сути, захватывает наш разум.
Именно так. Оно буквально берет мозг в заложники. Если посмотреть на это через призму когнитивистики, то двойной букинг встречу нашего вечно занятого профессора – это в точности то же самое, что и необеспеченный чек у бедного клерка.
То есть механизм один и тот же?
Абсолютно один и тот же. Это попытка потратить ресурс, которого, ну, уже просто не существует. Оба героя строят планы по выходу из кризиса, они обещают себе быть строже, взять себя в руки – но при малейшем давлении среды они снова срываются и погружаются в этот дефицит еще глубже.
Да, звучит очень знакомо, мне кажется, для многих. Но прежде чем мы перейдем прямо к основному материалу книги, нам нужно четко разобраться с самим понятием дефицита.
Да, это важно.
Вот во введении авторы предлагают вспомнить одно очень знаменитое исследование. Это Миннесотское исследование голодания.
О, да, это классика. Времен Второй мировой войны, верно?
Да, все верно. Его проводили во время Второй мировой. Тогда 36 добровольцев поместили на просто строжайшую диету. Цель была благая – разработать протоколы безопасного питания для людей, которые возвращались из плена буквально на грани голодной смерти.
То есть ученым нужно было понять, как правильно кормить истощенных людей.
Да, но самое интересное началось в процессе. Конечно, физиология участников сильно изменилась. Они похудели, стали слабыми. Но гораздо важнее то, что произошло с их психикой.
Изменения там были действительно пугающими, если вчитаться в отчеты.
Абсолютно. Добровольцы полностью, тотально зациклились на еде. Причем в совершенно абсурдных формах.
Например?
Ну вот представь, здоровые молодые мужчины начали просто маниакально коллекционировать кулинарные книги.
Ничего себе.
Да. Они могли часами сидеть, листать старые газеты и просто сравнивать цены на фрукты в разных магазинах.
Хотя они не могли их купить.
Вообще не могли. Многие из них всерьез планировали после окончания войны полностью бросить свои текущие профессии и пойти строить карьеру в сельском хозяйстве. Или открыть продуктовые магазины.
Лишь бы быть поближе к еде.
Именно. А когда им показывали кинофильмы, ну, чтобы они как-то развлеклись, их абсолютно не интересовал сюжет. Ни драма, ни романтические линии. Их взгляд был просто прикован исключительно к тому, как актеры на экране едят.
То есть они смотрели только на тарелки?
Да, что именно лежит у них на тарелках, как они жуют. Их мозг был полностью на 100% захвачен дефицитом калорий.
Слушай, ну тут возникает вполне логичный вопрос, который авторы тоже обсуждают. Разве экономика уже не занимается изучением нехватки ресурсов?
Вот да, это частый аргумент.
Вся экономическая теория, грубо говоря, построена на концепции ограниченности благ. И зачем нам привлекать сюда нейробиологию и психологию, если экономисты все давно посчитали?
Отличный вопрос, и авторы объясняют, что разница тут просто принципиальная. Экономика изучает физический дефицит, то, как рынок реагирует на цены.
А, спрос и предложение.
Именно. В книге приводится великолепный исторический пример на эту тему. В 19 веке в Китае европейские палеонтологи начали платить местным крестьянам за найденные фрагменты костей динозавров.
Так, и что произошло?
Но крестьяне поняли, что им платят за каждый отдельный кусок. И чтобы получить больше денег, они начали брать крупные, абсолютно бесценные целые кости и просто разбивать их на множество мелких осколков.
О боже, кошмар для палеонтологов.
Да, катастрофа для науки, но это чисто экономическое поведение, максимизация прибыли в условиях спроса. Но наше сегодняшнее исследование фокусируется не на физическом дефиците, а на ощущении дефицита.
Понимаю. Потому что физический дефицит есть всегда и у всех.
Да, даже самый богатый человек в мире не может купить планету Юпитер. У него тоже есть ограничения.
Ага.
А вот ощущение дефицита – это особое состояние. Это когда нехватка чего-либо становится настолько острой, что она просто вытесняет все остальные мыслительные процессы в голове.
И этот парадокс заставляет нас вообще переосмыслить само понятие внимания. Мулай Натан с Шафиром посвящают этому первую главу. Они ее так и назвали – «Фокусирование и туннелирование».
Звучит как оптические термины.
Да, очень похоже. И тут интересно, что дефицит выступает не только как какая-то разрушительная сила. Он работает как механизм, который дает нам совершенно неожиданные преимущества.
То есть у дефицита есть плюсы?
Представь себе, да. Авторы называют это дивиденд фокусировки.
Дивиденд фокусировки. Звучит солидно.
Да, и классический пример из источника – это история Аманды Коэн. Она шеф-повар и владелица очень известного вегетарианского ресторана. И вот она участвовала в популярном телевизионном шоу, что-то вроде кулинарного поединка.
Ага. Где время ограничено?
Да, там участникам нужно буквально за пару часов приготовить изысканное меню из нескольких блюд, используя один секретный ингредиент. И этим ингредиентом оказалась обычная брокколи.
Брокколи. Не самый праздничный продукт, прямо скажем.
Вот именно. И вот под этим жесточайшим давлением, в условиях тотального дефицита времени и идей, Аманда создала совершенно невероятное блюдо – хрустящий тофу с брокколи.
И как? Успешно?
Это блюдо впоследствии стало абсолютным хитом ее собственного заведения. То есть дефицит сработал как мощнейший катализатор креативности. Ее мозг отбросил все лишнее и сфокусировался на задаче с невероятной силой.
Слушай, ну это очень круто.
И эту же закономерность подтверждают академические исследования. Например, работы Кони Герсик. Она анализировала самые разные собрания и встречи. От студенческих проектных групп до советов директоров в крупных корпорациях.
И что она выяснила?
Выяснилось, что абсолютно все встречи начинаются одинаково. Участники сначала неспешно общаются, отвлекаются на посторонние темы, пьют кофе.
Ну да, классическая раскачка.
Но ровно на середине отведенного времени Вот прям минута в минуту, когда группа осознает, что половина ресурса исчерпана, происходит так называемая коррекция на середине пути.
Звучит как магия какая-то.
Метачистая психология. Разногласия мгновенно отбрасываются, фокус сужается, и продуктивность просто резко возрастает. Люди начинают работать. Мы, кстати, видим это повсюду.
Да-да, у студентов-старшекурсников, например.
Точно. Которые вдруг начинают ценить каждый день, каждую лекцию и каждую вечеринку за несколько недель до выпуска, потому что ресурс времени стал конечным и осязаемым.
То есть дефицит реально обостряет наше восприятие. В нашей книге еще описывается просто потрясающий эксперимент с игрой. Она очень напоминает известную игру на смартфонах, ну, где птицами стреляют.
Да, Angry Birds.
Ага, только ученые назвали ее Angry Blueberries. Суть была в том, что игрокам нужно было стрелять черникой по целям.
Звучит забавно.
Да, но результаты этого эксперимента на самом деле многое объясняют. Людей разделили на две группы. Одной группе, условно богатой, дали огромное количество попыток и этих самых черничных снарядов.
«Стреляй, не хочу».
Да, запас практически безлимитный. А другой, бедной группе, выдали лишь пару ягод на весь раунд. Жесткий дефицит.
И как они себя вели?
Оказалось, что бедные игроки тратили гораздо больше времени на прицеливание. Каждый их выстрел был просто математически выверен. И стреляли они значительно-значительно точнее.
Потому что цена ошибки была огромной.
И нюна. Они извлекали максимальную пользу из своего крайне ограниченного ресурса. Это и есть тот самый дивиденд фокусировки, о котором ты говорил.
Да, очень наглядный пример.
Но авторы предупреждают, что у этого явления есть мрачная обратная сторона. Когда мы так сильно фокусируемся на чем-то одном, все остальное не просто отходит на второй план.
А что с ним происходит?
Оно буквально перестает существовать для нашего мозга. Вот это явление как раз и называется туннелированием.
Туннелированием?
Да. Это работает в точности как объектив профессиональной камеры. Тот объект, на который мы навели фокус, выглядит кристально четким, вплоть до мельчайших деталей.
Прямо каждая ворсинка видна.
Ага. Но все, что находится на периферии, фон, предметы по бокам, превращается в абсолютно размытое, нечитаемое пятно.
И порой вот это размытие приводит к настоящим трагедиям.
Да, к сожалению.
Авторы приводят невероятную грустную историю Брайана Хантона. Он был пожарным. А пожарные — это люди, чья работа, ну, буквально состоит из дефицита времени.
Да, там же счет идет на секунды.
Они тренируются надевать экипировку за считанные мгновения. И вот когда прозвучала сирена, Брайан запрыгнул в машину. Его разум в этот момент уже находился на месте возгорания.
Он уже работал, по сути.
Да, он в голове продумывал тактику тушения, оценивал риски, мысленно распределял задачи между членами команды. Фокус на будущем пожаре был настолько интенсивным, что одно базовое, абсолютно автоматическое действие просто выпало из его туннеля внимания.
Он забыл пристегнуться.
Да. Он не пристегнул ремень безопасности, и на крутом повороте дверь пожарной машины случайно открылась, Брайан выпал и погиб, так и не доехав до места вызова.
Какой ужас! Просто потому, что его мозг отсек периферийную информацию.
Именно. В когнитивной психологии этот механизм, который заставляет нас забывать о периферийных вещах ради главной цели, называется подавлением, или на английском inhibition.
Слушай, это вроде того эксперимента со словами, про который они пишут, где людям мешали вспомнить белые предметы.
Да-да, отличный пример того же механизма, но в безопасных условиях.
Расскажи подробнее.
Ну смотри, участников просили просто назвать как можно больше вещей белого цвета. Обычное задание на креативность.
Мел, снег, бумага.
Да, но перед этим одной группе давали слова-подсказки. Им говорили, ну, например, молоко или снег. И парадоксальным образом, именно этой группе было гораздо сложнее вспомнить другие белые предметы. Например, облако или тот же мел.
То есть подсказки им помешали?
Абсолютно. Само слово «молоко» настолько сильно активировало в мозгу нейронные связи, отвечающие за белый цвет, что оно буквально подавляло доступ к другим ассоциациям. Оно стало слишком ярким в туннеле.
Как интересно.
И точно так же работает любая срочная цель в жизни. Жестокий дедлайн на работе или нехватка денег до конца недели – это подавляет все остальные мысли. Из-за этого люди платят налог на туннелирование.
Налог на туннелирование? Как это проявляется в быту?
Ну, они пропускают походы в спортзал ради работы, забывают оформить важную страховку на урожай, чтобы сэкономить пару долларов прямо сейчас, или, что самое страшное, пишут сообщения за рулем, подвергая себя смертельной опасности.
Потому что в их туннеле сейчас только это сообщение.
Да, а дорога — это просто размытый фон.
Потрясающе. И здесь мы так раз плавно подходим к одной из самых важных концепций всей книги. Вторая глава носит название «Налог на пропускную способность».
О, это ключевая идея.
Авторы предлагают нам посмотреть на наш мозг не как на какой-то бездонный резервуар, куда можно складывать бесконечное количество задач, а как на сложную систему со строгими ограничениями. И вот эта пропускная способность, по их мнению, состоит из двух ключевых компонентов.
Так, а какие-то компоненты?
Первый – это подвижный интеллект, то есть наша фундаментальная способность логически мыслить, быстро обрабатывать новую информацию и решать нестандартные задачи.
Грубо говоря, мощность процессора.
Да, вычислительная мощность. А второй компонент – это исполнительный контроль. Он работает как такой внутренний регулировщик в мозгу. Он помогает нам сдерживать импульсивные порывы, управлять своим вниманием.
То есть, например, не съедать кусок торта, если мы решили питаться правильно.
Отличный пример, да. Именно исполнительный контроль бьет нас по рукам, когда мы тянемся за сладким на диете.
И как дефицит влияет на эту систему?
Чтобы продемонстрировать, как дефицит разрушает эту пропускную способность, исследователи провели просто гениальный эксперимент. Они отправились в самый обычный торговый центр в Нью-Джерси.
Прямо к обычным покупателям?
Да, подходили к случайным людям с разным уровнем дохода. И предлагали им пройти тест Равина.
А, матрица Равина. Это же классический инструмент оценки подвижного интеллекта.
Все верно. Там нужно находить логические закономерности в геометрических фигурах. Но главная фишка была не в самом тесте. Перед тем, как дать задание, участникам задавали один единственный вопрос.
Какой?
Их просили вообразить ситуацию: ваш автомобиль сломался, и ремонт обойдется в определенную сумму. И вот для половины участников эта сумма составляла вполне подъемные $300, а для другой половины уже серьезные $3000.
Ого, разница в 10 раз. Но это же просто мысленный эксперимент, люди же реально не платили эти деньги.
Да, это просто воображаемый сценарий. Казалось бы, ну, представил и забыл. Но влияние на мозг оказалось колоссальным.
Расскажи.
Для состоятельных людей, у которых не было дефицита финансов, сумма ремонта не имела вообще никакого значения. Независимо от того, звучала цифра в 300 или $3000, они решали эти матрицы Рейвена одинаково успешно.
Их процессор не перегружался.
Да. Но когда сценарий с ремонтом на огромную сумму в $3000 озвучивали людям с низким доходом, происходило нечто невероятное.
Что именно?
Сама мысль о такой неподъемной сумме запускала в их голове тяжелейший фоновый процесс. Мозг начинал просто лихорадочно вычислять, где взять деньги, придется ли оформлять новый кредит, от чего придется отказаться в этом месяце.
То есть открывалась та самая тяжелая вкладка в браузере?
Точно. И пока эта программа работала в фоновом режиме, забирая оперативную память, их результаты в тесте на интеллект падали на 13-14 пунктов.
13-14 пунктов IQ? Слушай, это же огромная цифра.
Это не просто огромная цифра. В стандартной классификации IQ такое падение означает переход от нормального среднего уровня интеллекта прямо к границе пограничной умственной отсталости.
Вау.
Да, одно лишь размышление о финансовой проблеме делает этих людей временно, я подчеркиваю, временно, менее интеллектуально способными.
Звучит пугающе, но, знаешь, тут многие скептики могут сказать, разве нельзя объяснить это банальным стрессом?
Да, это первое, что приходит в голову.
Все мы нервничаем из-за проблем, может, тревога просто мешает сосредоточиться, и интеллект тут ни при чем?
Это очень популярное возражение, но исследователи его категорически отвергают.
Почему?
Потому что механизм стресса работает по-другому. Более того, легкий кратковременный стресс часто, наоборот, мобилизует организм. Он может улучшать рабочую память и остроты реакции.
Да, бей или беги.
Да, а вот налог на пропускную способность работает не через гормоны стресса. Он работает через банальную нехватку вычислительной мощности. У мозга просто не остается ресурсов на решение задачи.
Слушай, чтобы доказать это окончательно, ученые ведь провели еще одно исследование, верно? Масштабное исследование в Индии?
Да, среди фермеров, выращивающих сахарный тростник.
И это потрясающий пример. Особенность жизни этих фермеров в том, что они получают доход всего один раз в год.
Да, сразу после сбора урожая.
Верно. И получается, что до урожая они живут в условиях глубокой бедности. Они перебиваются займами, экономят на всем, а после урожая их карманы внезапно полны денег.
То есть ученым даже не нужно было сравнивать богатых и бедных людей между собой?
В том-то и прелесть дизайна этого эксперимента. Они могли сравнить одних и тех же фермеров, тех же самых людей с той же генетикой и образованием просто в разные месяцы года.
И каковы были результаты?
Результаты оказались просто неоспоримыми. Ученые давали фермерам те же тесты Равина на интеллект и еще тесты Струпа на исполнительный контроль. И делали это дважды. В период бедности и в период достатка.
И разница была заметной.
Огромной. До урожая, когда мысли фермеров были заняты выживанием и долгами, они показывали значительно более низкие когнитивные результаты. Они реально хуже соображали и совершали массу ошибок в тестах на самоконтроль.
А после урожая?
А сразу после продажи урожая их когнитивные способности полностью возвращались до нормы.
Потрясающе. Это полностью снимает вину с людей.
Да. Это доказывает, что глупые решения в условиях дефицита – это не какая-то врожденная черта характера, это не недостаток образования, это системный сбой из-за перегрузки процессора.
И ведь этот налог взимается при любом виде дефицита, не только финансовом.
Да, абсолютно при любом. Жесткая диета с сильным ограничением калорий снижает интеллектуальные способности.
То есть голодный человек реально хуже соображает на работе.
Да. И даже хроническое одиночество работает так же. Оно заставляет человека настолько зацикливаться на нехватке социальных связей, что он теряет навык эмпатии и нормального общения. Он становится неуклюжим в беседах.
Потому что его мозг перегружен мыслью «я одинок».
Точно. И все это закладывает прочный фундамент для второй части нашего детального разбора. Авторы переходят к пугающему выводу. Дефицит порождает дефицит.
Да, это третья глава, которая называется «Упаковка вещей и слабина». И здесь Мулай Натан и Шафир используют просто блестящую метафору чемодана, я когда читала, мне прям очень откликнулось.
Давай обсудим ее.
Представим себе огромный вместительный чемодан. Это метафора богатства или обилия времени.
Как мы его собираем?
Мы собираем его очень небрежно. Мы кидаем туда запасную пару обуви, пару толстых свитеров, ну, просто на всякий случай. Вдруг похолодает.
Можно даже книжки положить, которые не прочитаешь.
Да. И даже после всего этого там остается пустое место. Вот это пустое, ничем не занятое пространство авторы называют красивым словом «слабина». На английском это «slack».
Ага, слабина.
А теперь давайте представим маленький, тесный, дешевый чемоданчик. Это метафора бедности или острой нехватки времени. Чтобы уместить туда вещи, требуется просто ювелирная точность.
Приходится складывать все аккуратно, рулончиками?
Да, и постоянно выбирать. Взять кроссовки или лишние штаны. Пространства для маневра нет вообще. Слабины – ноль.
И эта разница в размерах чемоданов формирует совершенно разные типы мышления. Маленький чемодан порождает так называемое мышление компромиссов.
Как это работает на практике?
Ну вот смотри, для состоятельного человека покупка обычного кухонного блендера не является событием.
Ну да, зашел и купил.
Он просто покупает его и ставит на кухню. А для человека в состоянии дефицита тот же самый блендер заставляет мучительно пересчитывать весь бюджет.
Он начинает думать, если я куплю блендер.
Да, от чего мне придется отказаться на этой неделе? От мяса на ужин или от оплаты интернета. Мозг постоянно взвешивает компромиссы.
Слушай, а если речь о крупной покупке?
Интересно, что дорогая покупка, вроде большого плазменного телевизора, заставляет думать о компромиссах абсолютно всех, потому что она занимает много места даже в большом чемодане бюджета богатого человека.
Логично.
Но главная трагедия отсутствия слабины заключается даже не в постоянных расчетах. Трагедия в том, что человек лишается права на ошибку.
Да, то, что авторы называют налогом на искушение.
Расскажи про это.
Ученый Дэн Бьоркегрен исследовал эту концепцию в Индонезии. Он выяснил поразительную вещь. Оказалось, что различные бытовые искушения, ну, сигареты, какие-то спонтанные перекусы, мелкие радости, съедают до 10% скромного бюджета бедных семей.
10% – это очень много для бедной семьи.
Да. А у богатых семей эта доля составляет всего около 1% от их бюджета. И тут мы видим, как слабина работает, как мощный амортизатор.
В каком смысле?
Ну вот, если обеспеченный человек поддается порыву и спонтанно покупает ненужную кожаную куртку, скажем, за $200, эта сумма просто списывается из его резерва, из того самого пустого места в чемодане.
Его жизнь при этом вообще никак не меняется?
Абсолютно. Но если такую же ошибку в $200 совершит человек, живущий от зарплаты до зарплаты, последствия будут просто разрушительными. Ему буквально нечем будет платить за аренду квартиры.
То есть цена одной и той же ошибки кардинально разная.
Да. И в этом контексте авторы вводят еще одно важное понятие – гранулярность упаковки.
А звучит сложно.
На самом деле все просто. Упаковывать бюджет – это не то же самое, что насыпать песок в банку, где можно отмерить ровно столько граммов, сколько тебе нужно. Бюджет состоит из дискретных, неделимых объектов.
Как это понять?
Они приводят такой пример. Если вы упаковываете мешок конфет «Жиле Боб», это легко. Конфеты маленькие, они перекатываются и заполняют любые пустоты в мешке.
Согласен.
Но если вы пытаетесь сложить в сумку крупные фрукты, яблоки, ананасы и особенно арбузы, задача усложняется многократно. Арбуз нельзя разделить на части при упаковке. Он требует огромного объема пространства сразу.
А в жизни бедного человека арбуз – это что?
Оплата аренды или внезапный ремонт сломанной машины. Это такие огромные арбузы, которые просто невозможно уместить в маленький чемодан бюджета без того, чтобы не выкинуть из него что-то жизненно важное, например, еду.
Очень сильная метафора. И тут мы плавно подходим к четвертой главе, которая называется «Экспертность». Знаешь, всегда кажется логичным предположить, что раз бедные люди часто оказываются в долгах, значит, они просто, ну, не умеют обращаться с деньгами.
Да, им не хватает финансовой грамотности. Так многие думают.
Именно. Но авторы книги переворачивают эту идею просто с ног на голову. Они утверждают, что в условиях жесткого дефицита люди становятся настоящими высококлассными экспертами в оценке стоимости каждого цента.
То есть они лучше богатых понимают ценность денег?
Да. И чтобы понять этот парадокс, нужно вспомнить одну знаменитую оптическую иллюзию. Иллюзию тени на шахматной доске, которую создал исследователь Эдвард Адельсон.
А, я видела эту картинку в интернете, там, где два квадрата.
Да, на картинке изображена шахматная доска, и на нее падает тень от стоящего рядом цилиндра. И вот там есть два квадрата. Квадрат А и квадрат В. Если замерить их цвет прибором, они выкрашены в абсолютно одинаковый оттенок серого цвета.
Пиксель в пиксель одинаковые.
Абсолютно. Но из-за нарисованной тени наш мозг, который всегда опирается на визуальный контекст, жестоко обманывается. Нам кажется, что один квадрат значительно светлее другого. Мы прямо видим это.
Да, мозг отказывается верить, что они одинаковые.
И вот с деньгами происходит в точности то же самое. В одном из экспериментов людей спрашивали, готовы ли они потратить 45 минут на поездку на другой конец города, чтобы получить скидку в $50.
Смотря на что скидка.
Вот. Если речь шла о покупке микроволновой печи за $100, то большинство людей соглашалось ехать.
Ну еще бы. Половина стоимости – это очень солидная выгода.
Но когда вопрос касался покупки дорогого ноутбука за $1000, почти все отказывались ехать 45 минут ради тех же самых $50.
Хотя сумма скидки не изменилась. Это те же $50.
Да. Но для богатых или среднего класса выгода измеряется в процентах. $50 от 1000 кажутся им просто статистической погрешностью, ради которой не стоит тратить время и бензин.
И тут в игру вступают бедные люди.
Да. Для человека с низким доходом $50 имеют абсолютную, неизменную ценность. Бедный человек четко знает, $50 – это всегда $50. Неважно, к чему они прилагаются, к микроволновке или к ноутбуку.
Он мыслит не процентами, а реальными вещами.
Именно. Он мгновенно переводит эту сумму в понятные жизненные эквиваленты. Это столько-то пакетов молока, столько-то дней оплаты за электричество. Они не поддаются иллюзии контекста, их внутренний калькулятор работает безошибочно.
То есть они реально финансовые эксперты в своей жизни, но в чем тогда проблема?
Трагедия в том, что эта экспертность локальна. Сфокусировавшись на экономии нескольких центов на продуктах сегодня, туннельное зрение просто не позволяет им увидеть более масштабную картину. И в итоге они теряют сотни долларов на невыгодных кредитах.
Вот, и это напрямую связывает нас с пятой главой, которая называется «Заимствование и близорукость». Почему разумные люди добровольно принимают решения, которые разрушают их будущее?
Да, это вечный вопрос.
В книге приводится история женщины по имени Сандра. Сандра вынуждена брать микрозаймы до зарплаты под совершенно грабительские проценты, просто для того, чтобы оплатить текущие счета за коммунальные услуги, чтобы ей не отключили свет.
Но ведь эти проценты ее убьют?
Да, каждый новый кредит откусывает огромный кусок от ее следующей зарплаты. Ей снова не хватает, она снова берет долг и так загоняет себя в бесконечную долговую спираль.
И чтобы доказать, что это не результат финансовой безграмотности, а прямое следствие дефицита, исследователи создали еще один гениальный эксперимент на базе популярной телевизионной игры Family Feud.
О, это классный эксперимент. Расскажи.
Участникам нужно было отвечать на вопросы, зарабатывая очки. И им предоставили функцию заимствования. Если им не хватало времени на текущий вопрос, они могли занять секунды из своих будущих раундов.
Но с процентами?
Естественно. За это заимствование взимались высокие штрафные очки из финального счета. И вот когда людей искусственно помещали в условия дефицита времени, давали им мало секунд на ответ, они начинали маниакально брать эти займы времени.
Им казалось, что сейчас это необходимо.
Да, внутри туннеля им казалось, что эта дополнительная секунда прямо сейчас спасет их игру. В результате они заканчивали игру с минимальным количеством баллов, полностью растратив свои будущие ресурсы.
А те, у кого времени было много, так не делали.
Богатые временем игроки брали займы крайне редко. Но самое поразительное даже не это. В игре была специальная кнопка «Превью». Она позволяла заглянуть в будущее и посмотреть следующие вопросы, чтобы подготовиться.
Очень полезная функция.
Да, но участники в состоянии дефицита просто ее игнорировали.
Вообще не нажимали.
Чем вопросом, попыткой ответить на него прямо сейчас, что они физически не могли думать о будущих раундах. Будущего для них не существовало.
Слушай, это же очень напоминает матрицу тайм-менеджмента Стивена Кови. Знаешь, где квадраты со срочным и важным?
Да, срочное и важное, важное, но не срочное.
Люди, живущие в состоянии дефицита, занимаются только тем квадратом, где находится важное и срочное. Они постоянно каждый день тушат пожары.
А на остальное сил не остается?
Да, и все, что попадает в категорию «важное, но не срочное», ну, например, накопление на пенсию, профилактический визит к врачу, стратегическое планирование карьеры, это все просто отпадает, потому что оно не горит сегодня.
И здесь необходимо подчеркнуть главную мысль, которую авторы пытаются донести. Это близорукость, это неумение смотреть в будущее не является дефектом личности.
Это не лень.
Это не лень, не глупость. Это прямое биологически обусловленное следствие нахождения в туннеле. Наш разум, если он лишен слабины, просто не имеет вычислительных мощностей, чтобы заглянуть за горизонт сегодняшнего дня.
Да, это замкнутый круг. И авторы описывают этот круг в 6 главе, которая так и называется «Ловушка дефицита».
Что там за история?
В книге есть история, которая бьет в самое сердце. Это рассказ об уличной торговке овощами из индийского города Ченнаи.
А, я помню.
Каждое божье утро она идет к местному ростовщику и берет у него в долг 1000 рупий. На эти деньги она покупает овощи у оптовиков. Весь день под палящим солнцем она продает их на рынке, а вечером возвращает долг ростовщику, отдавая ему просто астрономический процент за один день использования денег.
И так каждый день.
Годами. Экономисты посмотрели на ее бизнес и подсчитали. Если бы она откладывала всего 5 рупий в день...
5 рупий – это сколько вообще?
Это сумма, равная стоимости одной самой дешевой чашки чая на улице. Так вот, откладывая всего по 5 рупий в день, через очень короткое время она смогла бы накопить собственный капитал, отказаться от услуг ростовщика и удвоить, а то и утроить свой реальный ежедневный доход.
И когда читаешь это, возникает, ну, естественное недоумение. Почему она просто не откажется от одной чашки чая в день ради будущего?
Именно. Почему она так не делает?
Потому что для нас с тобой, сидя мы сейчас в комфортных креслах перед микрофонами, это простая математическая задача. А для нее это ежедневный вопрос выживания и пропускной способности.
То есть у нее нет сил об этом подумать?
В книге упоминается фундаментальное исследование, которое называется «Portfolios of the Poor» – «Портфели бедных». Оно показало, что бедные люди вынуждены заниматься непрерывным жонглированием.
Жонглированием долгами?
Да, они используют десятки различных неформальных финансовых инструментов одновременно. Они занимают у одних соседей, чтобы отдать родственникам, перехватывают товары в долг в лавке, перезанимают у ростовщиков.
Звучит как изматывающая работа.
Когда весь твой мозг с утра до поздней ночи занят тем, чтобы удержать все эти финансовые мячики в воздухе и не дать им упасть сегодня, на долгосрочное планирование и дисциплинированное откладывание 5 рупий каждый вечер просто не остается ментального ресурса.
Не забудем и про концепцию усталости силы воли. Это тоже играет роль.
Да, в психологии есть знаменитый эксперимент на эту тему с редиской и шоколадным печеньем.
Да-да, он прекрасно иллюстрирует истощение самоконтроля. Участников эксперимента приводили в лабораторию, а там невероятно вкусно пахло свежеиспеченным шоколадным печеньем.
Прямо из духовки.
Да, запах сногсшибательный. На столе лежали и эти печенья, и миска с сырой горькой редиской. И вот одной группе счастливчиков разрешалось есть печенье.
Повезло ребятам.
А другой группе строго-настрого запрещали прикасаться к сладостям. Им говорили, вам можно есть только редиску.
Издевательство какое-то.
После этого испытания запахами и запретами всем давали сложную нерешаемую головоломку. И что выяснилось? Те люди, которым приходилось активно подавлять в себе желание съесть печенье, сдавались при решении головоломки значительно-значительно быстрее.
То есть их сила воли была исчерпана борьбой с печеньем?
Да, их внутренний ресурс самоконтроля был на нуле. А теперь давайте представим жизнь в бедности.
Это как лаборатория с печеньем, только круглосуточно.
Абсолютно. Бедные люди должны сопротивляться искушениям каждую минуту каждого дня. Они проходят мимо красивых витрин, они вынуждены отказывать своим детям в покупке игрушек или сладостей, они постоянно экономят на базовых продуктах.
И этот непрерывный акт самоконтроля истощает их пропускную способность до абсолютного нуля.
Да, к концу дня у них просто нет сил принимать хорошие решения.
И это подводит нас к 7 главе, которая называется коротко и очень емко – «Бедность». Здесь авторы, наконец, сталкиваются лицом к лицу со слоном в комнате.
Да, с самым неудобным фактом.
С тем фактом, что люди в состоянии бедности действительно объективно часто принимают очень плохие решения.
Да, статистика тут неумолима. Малоимущие пациенты чаще забывают принимать свои бесплатные лекарства от диабета. Фермеры в развивающихся странах не пропалывают свои грядки, хотя у них объективно есть на это свободное время.
И даже в воспитании детей есть проблемы.
Да, бедные родители чаще срываются на детей. Данные показывают очень четкий всплеск проблем с дисциплиной у детей именно в конце месяца. Знаешь почему?
Потому что заканчиваются деньги.
Потому что заканчиваются талоны на питание в США, и уровень стресса и дефицита в доме достигает абсолютного пика.
И тут обывательская логика диктует очень простой, но жестокий вывод. Эти люди бедны именно потому, что принимают такие плохие решения. Они сами виноваты.
Но авторы предлагают взглянуть на ситуацию иначе, через метафору работы авиадиспетчера.
Отличная метафора. Авиадиспетчер ведь отвечает за безопасность полетов. И вот когда в небе кружат 1-2 самолета, диспетчер работает расслабленно. Он пьет кофе, его решения точны и выверены.
Да, у него полная пропускной способности.
Но когда в воздухе одновременно кружат десятки бортов, погода внезапно портится, а у некоторых самолетов топливо на исходе, риск фатальной ошибки возрастает экспоненциально.
И люди, живущие в бедности, каждый день работают такими диспетчерами в зоне дикой турбулентности.
Да, только их самолеты... Это не Боинги, это угроза выселения из квартиры, это неоплаченные счета за отопление зимой, это необходимость срочно найти деньги на зимнюю обувь для ребенка.
И из-за такого колоссального налога на пропускную способность в первую очередь страдает так называемая перспективная память.
Что это такое?
Это наша способность помнить о намерениях выполнить какое-то действие в будущем. То есть человек не принимает лекарства от диабета не потому, что ему плевать на свое здоровье, или потому, что он какой-то безответственный.
А почему?
Он не принимает его, потому что его перегруженный фоновыми проблемами мозг просто вычеркнул эту маленькую задачу из оперативной памяти. Она не поместилась в туннель.
И это подводит просто важнейший итог второй части книги. Массивы данных из поведенческой экономики и психологии доказывают одну вещь. Неплохие решения приводят к бедности, а само состояние бедности заставляет человеческий мозг принимать плохие решения.
Да, это работает именно в эту сторону.
Помести любого, даже самого образованного и успешного человека в условия хронического дефицита, его интеллект снизится, а ошибки начнут множиться с пугающей скоростью.
И вот понимание этого механизма требует от нас совершенно иного подхода к решению социальных и личных проблем. Именно об этом авторы говорят в третьей части книги. Она посвящена дизайну среды с учетом психологии дефицита.
Да. Восьмая глава так и называется «Улучшение жизни бедных», и она начинается с исторического примера, который, ну, просто изменил всю индустрию авиационной инженерии.
Давай расскажем.
Во время Второй мировой войны американские военно-воздушные силы столкнулись с загадочной проблемой. Пилоты знаменитых бомбардировщиков B-17, возвращаясь с успешных боевых заданий, при посадке внезапно убирали шасси вместо того, чтобы регулировать закрылки.
И что происходило?
Самолеты просто падали на брюхо прямо на взлетно-посадочной полосе. Дорогущие машины ломались.
И военное руководство, естественно, наверняка решило, что пилоты просто невнимательны или плохо обучены.
Абсолютно. Они думали, человеческий фактор, надо лучше тренировать. Но психолог Альфонс Чапанис, которого пригласили разобраться в ситуации, понял гениальную вещь. Проблема была вообще не в пилотах.
А в чем?
Пилоты находились в состоянии крайнего истощения и дефицита когнитивных ресурсов после долгого боевого вылета. Под огнем. И проблема была в дизайне самой кабины. Рычаги управления шасси и закрылками находились рядом. И что самое страшное, на ощупь они были абсолютно идентичны.
То есть уставший пилот просто путал их вслепую?
Да, и Чапанец просто предложил надеть на эти рычаги разные насадки. На рычаг шасси прикрепили маленькое резиновое колесо, а на рычаг закрылок деталь в форме клина.
И пилот мог на ощупь понять, за что он держится?
Именно. Как только это было сделано, аварии прекратились навсегда. И авторы книги утверждают, что этот же самый принцип отказа устойчивости, fault tolerance, необходимо применять к нашим социальным программам.
Как это должно выглядеть?
Сегодня программы помощи бедным спроектированы так, будто они предназначены для людей с безграничной пропускной способностью. Если человек опаздывает или пропускает одно единственное занятие на бесплатных курсах повышения квалификации, его немедленно отчисляют за неуспеваемость.
То есть программы не прощают ошибок?
Да, хотя они созданы для людей, чья среда и чей перегруженный мозг генерируют эти ошибки непрерывно.
В книге есть отличный пример того, как правильный дизайн среды меняет все. Ученые пытались повысить уровень вакцинации детей в одном индийском штате, в Раджастане.
И как они это делали изначально?
Сначала использовали классические программы условных денежных трансфертов. То есть родителям обещали финансовую выплату через месяц после того, как ребенок пройдет полный курс прививок.
Звучит логично, стимул есть.
Работало это очень плохо, потому что абстрактная награда где-то там в будущем абсолютно не проникает в туннель ежедневного выживания.
Да, до будущего еще дожить надо.
Но стоило исследователям немного изменить дизайн и предложить выдавать 1 килограмм чечевицы немедленно, прямо в момент вакцинации в клинике.
Килограмм чечевицы?
Да. Как только они ввели это правило, охват вакцинации вырос в несколько раз. Потому что чечевица – это еда на сегодня. Она бьет точно в центр туннеля текущих потребностей.
Гениально просто. И здесь же скрывается ответ на вопрос о том, как вообще нужно помогать людям в дефиците. Мы очень часто забываем, что само обучение или сложные бюрократические процедуры имеют скрытую цену.
Какую цену?
Они требуют огромной пропускной способности мозга. Например, качественный уход за детьми, предоставление бесплатных и надежных яслей работает для карьерного роста матери эффективнее любых курсов финансовой грамотности.
Почему?
Когда мать знает, что ее ребенок в полной безопасности, что он накормлен и под присмотром, ее пропускная способность просто физически освобождается.
То есть из ее оперативной памяти выгружается самый энергозатратный фоновый процесс – тревога за ребенка.
Да. Процессор остывает, и она начинает принимать более рациональные и долгосрочные решения относительно своей работы и жизни.
Это потрясающе. И, кстати, все это применимо не только к социальной политике или к бедным людям. В 9 главе, которая называется «Управление дефицитом в организациях», мы видим, как целые успешные компании попадают в ту же самую ментальную ловушку.
Организации тоже могут страдать от туннелирования.
Еще как. Авторы рассказывают показательную историю больницы Сент-Джонс. Руководство этой больницы решило добиться максимальной 100% эффективности хирургического отделения.
Благие намерения.
Да, у них было 32 прекрасно оборудованные операционные. И менеджеры составили расписание так, чтобы загрузить их плановыми операциями на все 100% рабочего времени. Никаких простоев.
На бумаге это, наверное, выглядело как триумф менеджмента, максимальный ROI.
О да, но на практике это обернулось просто катастрофой. Жизнь ведь не идеальна. Как только поступал экстренный пациент после аварии, для которого, естественно, не было свободного места, все расписание сдвигалось.
Эффект домино.
Да. Плановые операции задерживались, хирурги были вынуждены оперировать сложных пациентов в 2 часа ночи, весь персонал массово выгорал, врачи увольнялись из-за этого вечного хаоса, больница находилась в перманентном состоянии пожара.
И как они это решили?
Решение оказалось абсолютно парадоксальным для менеджеров. Консультанты предложили искусственно внедрить в систему слабину.
Ту самую слабину из метафоры с чемоданом.
Именно. Одну операционную полностью официально вывели из планового расписания. Ее оставили пустой.
Просто простаивать?
Да, исключительно для экстренных случаев. И хаос чудесным образом прекратился. Экстренные пациенты шли туда, а плановые шли по графику. Пропускная способность всей больницы нормализовалась, и в итоге они стали проводить больше операций.
Это потрясающий контраст с трендами бизнеса 80-х годов.
Да, когда все боролись за бережливое производство.
Точно. В корпорациях началась безжалостная борьба с так называемым корпоративным жирком, на английском это bloat. Компании массово сокращали запасы сырья на складах, увольняли весь резервный персонал, пытая их выжать максимальную рентабельность из каждого квадратного метра.
И чем это обернулось?
Избавляясь от жирка, они заодно полностью уничтожили слабину. А когда в системе нет слабины, любой, даже самый мелкий, непредвиденный сбой логистики превращается в смертельную угрозу для всего бизнеса. Конвейеры встают.
Да, запас прочности равен нулю.
Чтобы бороться с таким туннельным видением менеджеров, которые готовы пожертвовать будущим компании ради красивого квартального отчета сегодня, современные корпорации стали вводить специальные должности – директора по рискам.
Chief Risk Officers.
Да. Их главная и единственная задача – физически находиться вне туннеля текущих операций. Они не занимаются ежедневной рутиной. Они сидят и высматривают долгосрочные угрозы где-то там, на периферии.
Они обеспечивают мозговую слабину для всей компании.
Именно так.
И, наконец, в 10-й заключительной главе «Дефицит в повседневной жизни» авторы спускают все эти грандиозные концепции на уровень наших с вами ежедневных привычек. Как нам лично защитить собственный разум от дефицита?
Там есть прекрасные примеры.
Да, в источнике приводится история президента одного крупного фонда. Его проблема заключалась в том, что его ежедневные встречи постоянно затягивались.
Знакомая беда руководителей.
Задержка всего на 10 минут утром приводила к тому, что к вечеру его отставание от графика составляло уже 1.5 часа. Он жил в состоянии адского непрерывного цейтнота.
И как он из этого выбрался?
Решение оказалось чисто механическим. Его ассистент получил строжайшее указание – просто заходить в кабинет ровно в момент окончания встречи по расписанию и громко стучать в дверь, физически прерывая разговор босса.
То есть ассистент вытаскивал его из туннеля?
Да. Ассистент выполнял роль так называемой «шумовой полосы» на автомагистрали.
О, это отличная аналогия, когда уставший водитель начинает засыпать за рулем, и машина потихоньку съезжает на обочину.
Да, колеса попадают на ребристую полосу разметки, раздается громкий гул, вибрация будет водителя и спасает ему жизнь.
И мы можем сами конструировать такие шумовые полосы в своей среде. В развивающихся странах, в Боливии, Перу, на Филиппинах, банковские исследователи обнаружили очень простую вещь.
Какую?
Оказалось, что простое СМС-напоминание с призывом отложить небольшую сумму денег на накопительный счет творит настоящие чудеса.
Просто СМС-ка?
Да. Оно берет важное, но несрочное действие сбережения денег, которое обычно теряется где-то на периферии внимания бедного человека, и принудительно, через звук телефона, помещает его прямо в тоннель.
Очень элегантное решение. Еще один блестящий пример управления пропускной способностью из книги – это сравнение сложной диеты и религиозных ритуалов.
Давай обсудим. Это очень неочевидное сравнение.
Вот возьмем диету Аткинса или любую другую систему питания, которая требует постоянного подсчета калорий или углеводов.
Ох, это мучительно.
Человек на такой диете должен в течение всего дня активно оценивать порции, взвешивать еду, принимать решения за каждым обедом, а сколько тут граммов, а можно ли мне это?
Мозг постоянно работает.
Это вытягивает просто колоссальный объем пропускной способности. И в конце концов, к вечеру истощенный мозг сдается, и человек срывается на фастфуд.
А что в противовес?
А в противовес приводится концепция шаббата, священной субботы в иудаизме. В шаббат действуют строгие, абсолютно заранее известные правила.
То есть думать не надо?
Да. Человеку не нужно каждое утро субботы принимать решение о том, работать ему сегодня или нет, включать ли телефон, отвечать ли на рабочие письма. Правило абсолютное, никаких компромиссов не требуется вообще.
А раз нет необходимости принимать решение, налог на пропускную способность равен нулю.
Точно. Это тотальная разгрузка мозга. Человек просто отдыхает.
Очень важен еще и тайминг того, когда мы принимаем решение. Помнишь пример с кенийскими фермерами?
Расскажи.
В Кении проводили программы помощи фермерам. Пытались убедить их закупать удобрения для следующего сезона. И вот убеждать их перед самой посевной, когда они на мели и в глубоком дефиците денег, было абсолютно бесполезно. Они просто не могли об этом думать.
Их туннель был забит другим.
Да. Но когда торговые агенты стали приходить к ним ровно в момент сбора урожая, когда карманы полны денег, а пропускная способность максимальна, продажи удобрений просто взлетели. Это обеспечило фермерам хороший урожай в будущем году. Они поймали момент изобилия.
А вот сложные бюрократические процедуры работают ровно наоборот. Авторы показывают, что когда от людей с низким доходом требуют заполнять десятки сложных бланков для перерегистрации на льготы,
они их не заполняют.
Люди, уже находящиеся на пределе своих когнитивных возможностей, просто бросают эти формы на середине и выпадают из программ поддержки. Самые нуждающиеся остаются без помощи просто из-за плохого дизайна анкеты.
Грустно. И еще одна важная деталь про повседневность. Авторы предупреждают, что длинные дедлайны – это зло.
Почему? Казалось бы, много времени – это хорошо.
Длинные дедлайны создают опасную иллюзию раннего изобилия. Нам кажется, что времени вагон, мы расслабляемся, откладываем работу на потом, а затем неизбежно просыпаемся за день до сдачи проекта в катастрофическом туннеле нехватки времени.
О да, это студенческий синдром. И возвращаясь к бытовым примерам, которые может использовать каждый, обычный будильник, поставленный на другой конец спальни.
Это тоже шумовая полоса.
Да, искусственная шумовая полоса. Он физически защищает наш заспавный, застрявший в утреннем туннеле лени мозг от роковой ошибки. От порыва просто нажать кнопку отсрочки и проспать все на свете. Тебе приходится встать и выйти из туннеля сна.
Слушай, если свести все эти данные, эксперименты и метафоры воедино, мы увидим удивительную, хотя и довольно горькую истину.
Какую?
Состояние дефицита почти всегда зарождается в периоды иллюзии изобилия.
Да, это очень точная мысль.
Судорожное зазубривание материала перед самым экзаменом или попытка спасти проект за ночь до дедлайна – это прямой результат нашей беспечности в начале месяца, когда времени казалось бесконечно много, а чемодан казался бездонным.
Мы не оставили слабину.
Да. Но главное, что дает нам понимание психологии дефицита, это необходимость радикально изменить наши отношения, как к себе, так и к окружающим людям.
Да, мы должны перестать винить людей в банальной нехватке силы воли.
Хроническая нехватка времени на работе, как и бедность, это не дефект личности. Это не признак глупости и не отсутствие мотивации, как многие привыкли думать.
Это системное состояние разума, запертого в невыносимых условиях. Разума с переполненной оперативной памятью.
И вместо того, чтобы требовать от себя и от других невозможного, железного самоконтроля круглосуточно, нам нужно сфокусироваться на конструировании правильной среды.
Среды, которая снисходительна к человеческим ошибкам.
Именно. Которая имеет встроенную слабину.
И это возвращает нас к тому, с чего мы сегодня начали. К тому самому зависшему компьютеру с десятками открытых тяжелых вкладок.
Мы ведь не злимся на компьютер, когда он перестает отвечать на команды из-за нехватки памяти.
Да, мы не говорим ему «соберись, тряпка, у тебя просто нет силы воли». Мы понимаем, что его ресурс исчерпан, законы физики нарушить нельзя. И мы просто берем и закрываем лишние фоновые процессы.
Даем системе передохнуть.
Да. И вот напоследок хочется оставить нашим слушателям одну мысль для размышлений. Что если бы мы начали относиться к своей когнитивной пропускной способности с той же строгой, бескомпромиссной бухгалтерией, с какой мы относимся к нашему банковскому счету?
То есть планировать расходы внимания так же тщательно, как расходы денег?
Да, Давайте представим себе мир, в котором перед тем, как согласиться на новый рабочий проект, или взять на себя дополнительное социальное обязательство, или совершить спонтанную покупку, мы спрашивали бы себя.
Хватит ли у меня на это денег?
Нет, не только денег. И не часов в сутках. Мы должны спрашивать, хватит ли у меня на это свободного разума.
Оперативной памяти.
Именно. И что самое главное, какую искусственную слабину, какой пустой буфер, какую шумовую полосу мы можем и обязаны встроить в свою жизнь прямо сегодня.
Чтобы не проснуться завтра в наглухо захлопнувшейся ловушке дефицита.
Да, чтобы наш разум оставался свободным и способным видеть все богатство выбора, а не только узкий туннель одной проблемы.
Прекрасная мысль для финала. Я думаю, всем нам есть о чем подумать и что перестроить в своих графиках и бюджетах.
Абсолютно. Главное – оставить немного пустого места в своем чемодане.
Вы слушали подкаст «Книга за час» Nonfiction, где мы рассказываем самую суть книг, без воды и без аргументов «за» или «против». Вы слышите только мнение автора, а не ведущих. Вы можете рассказать нам, о каких книгах вы бы хотели услышать в нашем подкасте, а также поддержать проект на Boosty и Patreon. Все ссылки в описании.